Известно, что Турция прилагает массу усилий, чтобы расширить свое внешнеполитическое и военное влияние. Речь идет о турецких операциях сейчас в Ливии, в Сирии, в Северном Ираке и не только. В то же время, вот, например, Турция недавно вернула статус мечети, знаменитой Айя Софии. Связаны ли между собой все последние эти события? И если да, как объяснить такой всплеск турецкой активности и активности персонально господина Реджепа Эрдогана?
Я думаю, что эти события непосредственно все связаны между собой. Прежде всего, такой их вещью, как падающий их рейтинг господина Эрдогана. Его авторитет, его популярность в Турции, согласно данным соцопросов, падают ровно по тем же причинам, по которым падает популярность Трампа, Путина, Нетаньяху и многих других руководителей в мире. Это мировой экономический кризис и коронавирус, хотя в Турции еще раньше начались экономические трудности. Дело в том, что Эрдоган ищет способы, как восстановить свой падающий авторитет, потому что если бы выборы проходили сейчас, он бы проиграл мэром Анкары и Стамбула, представителям оппозиционной партии республиканской. И Эрдоган пытается найти ответ на путях военно-патриотической пропаганды. Вот это решение о передаче Айя Софии статуса мечети, оно было поддержано 70% турок. И это не просто популистский акт, это символ, это ядро его политики, это символ одновременно и религиозный, и военный, потому что это здание, как и Константинополь, когда-то были взяты силой турецкого оружия. И это сигнал, что вот мы вернулись, мы Османская империя, мы великая держава. Соответственно, это является ядром его наступательной доктрины. И вот если мы посмотрим на другие элементы этой доктрины, то в Ливии операция Эрдогана поддерживает 60% турок, а антикурдские операции Эрдогана поддерживает примерно 3/4 турок, несмотря на то, что эти операции сопровождаются массовым бегством курдского населения гражданского, убийствами бессудными и другими актами этнического террора со стороны турецкой армии и их прокси. И, к сожалению, Эрдоган имеет определенные шансы для того, чтобы вот использовать эти события, эти акты, как способ восстановления своей популярности. Ну и надо сказать, что нам в России, наверное, тоже отчасти знакомо то, как государство пытается компенсировать падение популярности путем определенной военно-политической активности внешней.
Ну вот как раз и напрашивается сравнение с Россией. Турция, как и Россия, образно говоря, встают с колен. Но, видимо, все-таки делают они это по-разному. Различий больше, чем сходств? Или это не так?
Я думаю, что есть и различия, есть и сходства. Дело в том, что в России этот процесс все-таки начался несколько раньше, когда в 2014 году российские военные фактически вторглись в Украину, а потом Россия вмешалась в военный конфликт в Сирии. И изначально эти действия в России, в общем, тоже пользовались достаточно большой популярностью, и они подняли рейтинги Кремля. Вот. Но дальше начались проблемы, потому что в стране продолжались экономические трудности, и со временем эти вещи утратили популярность. Вот сегодня, согласно опросам Левады-центра, большинство населения в России, ну, по крайней мере, больше людей выступает против военной поддержки ДНР и ЛНР в Украине, да, чем те, кто выступает за такую военную поддержку. И абсолютное большинство выступает против войны в Сирии. И вот в этом смысле есть разница, что в России руководство вообще не очень сейчас афиширует военные действия в Сирии, тем более в Ливии. Даже Россия несколько раз объявляла о выводе войск из Сирии, хотя они по-прежнему там действуют. А в этом смысле у Эрдогана несколько лучше положение, если так можно сказать. Потому что вот его военные операции за границей сейчас как раз популярны. А в России вот наоборот, население это не очень приветствует.
Но вернемся, что называется, на Ближний Восток. Многие политики и аналитики в мире опасались в последние месяцы развертывания военных действий вокруг ливийского города Сирт в районе нефтяного полумесяца и в районе военной базы Аль-Джуфра. Египет же выступил с угрозами в адрес Турции и протурецкого правительства в Триполи, а Россия разместила в Джуфре своих военных и боевые самолеты. Мы с вами об этом уже говорили. Сейчас в Ливии относительное затишье. Стороны, похоже, избегают столкновения. Но есть ли какие-то перемены? И существует ли угроза военного столкновения сейчас?
Действительно, Ливия сейчас разделена. На Западе укрепилось протурецкое международно признанное правительство национального единства или национального согласия. А на Востоке укрепился Хафтар, которого, в свою очередь, поддерживает большая коалиция держав. Это Россия и это блок Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. И эти силы сосредоточили своих военных или на границах с Ливией, или даже в самой Ливии, как это сделала Россия. И сейчас сохраняется угроза военного конфликта. Ну, вообще, все воинственные заявления, которые стороны уже могли сделать, они сделали. Теперь остается только или воевать, или все-таки заключить какое-то соглашение о разделе ливийских нефтяных и прочих богатств. Но чем осложняется эта проблема? Тем, что нефтяной черный полумесяц, так называемый, он остается под контролем Хафтара и его союзников. И правительство национального согласия в Триполи, оно лишено возможности просто платить своим наемникам, боевикам, да и просто государственным службам. И они сейчас активно подталкивают правительство Турции к тому, чтобы оно начало все-таки военные операции вместе с ПНС для того, чтобы взять Сирт и вот нефтяные богатства. Так что, безусловно, угроза военного столкновения существует. Хотя по-прежнему есть и возможность того, что стороны договорятся о каком-то разделе Ливии и ее нефти.
Другая зона противостояния Турции и ее оппонентов, то есть режима Башара Асада, Объединенных Арабских Эмиратов и России, это зона Идлиб в Сирии. Насколько велика угроза обострения там?
А там сейчас тоже происходит концентрация сил с обеих сторон, которая обычно предшествует конфронтации военной в этом регионе. С одной стороны, там сосредотачивает свои силы Асад, и там действует активно ВКС России, которые уже несколько раз бомбардировали позиции протурецких боевиков в Идлибе и в некоторых других районах. И более того, вот сейчас появилась даже информация, что туда переброшено было несколько сот египетских военных, вооруженных легким оружием, чтобы выступить на стороне Асада. Хотя, правда, Египет опровергает эту информацию. И также есть информация о том, что Эмираты готовы финансировать вот эти операции Асада и операции Египта с другой стороны в Ливии и в Сирии. И также в последнее время появились сообщения, что между Асадом и курдскими ополчениями ведутся переговоры о возможности совместного наступления на Идлиб. А Турцию и ее союзников, вот протурецких боевиков, исламистов, обвиняют в том, что они не выполнили условия соглашения о прекращении огня 5 марта, они не смогли очистить некоторые районы для того, чтобы там могли свободно проходить транспорты из разных районов Сирии, вот трассы М4, и ряд районов по-прежнему контролируются боевиками. А со своей стороны Турция накопила там громадные силы. Турция перебросила туда, по некоторым оценкам, более 8 тысяч единиц военной техники, несколько десятков тысяч своих военных в дополнение к протурецким боевикам. И это целая армия. Это армия, которая, возможно, даже превосходит своих оппонентов, ну, по крайней мере, Асада. Потому что в начале марта турки смогли разгромить силы Асада в районе Идлиба. И да, там сейчас тоже постепенно, шаг за шагом, нарастает вот такое противостояние между теми же самыми участниками конфликта.
А связаны ли события на Кавказе, новое обострение между Арменией и Азербайджаном со всеми этими событиями? Может ли появиться какой-то новый фронт, по крайней мере, политического противостояния Москвы и Анкары, еще и Кавказский фронт?
Когда в июле прошли вот эти столкновения между Арменией и Азербайджаном, то некоторые эксперты оценивали это как типичный случай продолжения старого армяно-азербайджанского конфликта. Ну, мы знаем, что раз в несколько лет там вспыхивают довольно серьезные бои. Последний раз это было в 2016 году. Но другие эксперты выразили в этом сомнение. Потому что на сей раз конфликт вспыхнул непосредственно на границе Армении и Азербайджана, а не в Карабахе. Причем заговорили о том, что эта вспышка военных действий угрожала Тавузскому району Азербайджана, через который проходят ключевые энергетические магистрали, то есть газопровод и нефтепровод, а также важнейшая железнодорожная линия, которая связывает Азербайджан с Турцией, минуя Россию. И вот это очень важный момент. Турция в последние годы резко сократила закупки газа в России. Она предпочитает, в частности, азербайджанский газ. И в Турции заговорили о том, что, возможно, эти события следует понимать как какие-то контракции, контрдействия России, что, возможно, Россия, используя свою союзную ей Армению, пытается оказать давление на Турцию, пытается таким образом компенсировать продвижение Турции в Ливии и Сирии, вот, давая ей Турции ответ на Кавказе. А надо иметь в виду, что если Армения является союзником военным России, то Азербайджан – это ближайший военный союзник Турции. И вот после этих событий на территории Армении проходили совместные учения российско-армянские. А в свою очередь Турция перебросила в Азербайджан 11 тысяч своих военных. И там в последние дни, между прочим, проходили совместные турецко-азербайджанские военные учения. Я не могу, не берусь судить о том, была ли изначально непосредственная связь этих военных действий с событиями в Ливии или в Сирии. Но вопрос весь в том, что мы больше не можем просто по факту рассматривать армяно-азербайджанский конфликт изолирован. Потому что армяно-азербайджанский конфликт, хотим мы того или нет, становится частью вот этой дуги нестабильности. Он становится одним из элементов противостояния между блоками держав. Это, конечно, очень опасная ситуация.
Подытоживая все сказанное, можно ли сказать, что вообще сейчас формируется огромная дуга нестабильности, охватывающая весь большой Ближний Восток, то есть от Ливии и до Южного Кавказа, и, в общем, формируют ее Москва и Анкара? И чем это грозит?
Ее формируют несколько блоков. С одной стороны, это турецко-катарский блок, у которого есть свои союзники, от правительства Триполи до Азербайджана. С другой стороны, это блок, куда входят и Москва, и Союз Египта, Эмиратов и Саудовской Аравии, причем между всеми его участниками довольно сложные отношения. Можно сказать, что и Армения так или иначе входит в этот блок. Это достаточно условное разбиение как бы этих держав на блоки, но оно происходит. И действительно можно сказать, что формируется такая общая гигантская зона противостояния держав. И это, безусловно, поднимает опасность военного противостояния держав, уже большой войны, на совершенно новый уровень. Потому что, во-первых, понятно, что любой инцидент может вспыхнуть и в Ливии, и в Сирии, где угодно. Слишком большая протяженность этой зоны военных конфликтов, значит, возрастает вероятность вспышек военных действий. А далее получается так, что если одна из сторон или один из блоков увидит, что он терпит поражение на одном из этих фронтов, он может попытаться это компенсировать продвижением на другом фронте. Почему в Турции некоторые эксперты сказали, что Россия может попытаться ответить на Кавказе, на действия Турции в Ливии и Сирии? Гипотетически, по крайней мере, такая возможность действительно существует. Это, конечно, очень увеличивает угрозу войны между нашими государствами. Но, с другой стороны, я все-таки надеюсь на то, что большой войны не будет. Потому что, во-первых, такая война крайне невыгодна, что называется, низовому населению и России, и Турции. И если такая страшная война действительно начнется, я думаю, что в этом случае возможны достаточно серьезные протесты в обеих странах, и правители должны все-таки это учитывать. Ну и кроме того, все-таки руководители России и Турции хотят избежать большой войны. Это видно по их действиям, что они стараются смягчить напряжение время от времени, что они избегают конфликта. Это слишком опасный, слишком разрушительный конфликт мог бы быть для обеих стран. Но когда одновременно встают с колен две державы, и их интересы противостоят друг другу на трех или более фронтах, конечно, это опасно.
Ну и самое главное, не будем забывать, что Турция – это член НАТО. И в этих обстоятельствах весьма важно, какую позицию займут НАТО и, в первую очередь, Соединенные Штаты. Потому что пока сигналы весьма противоречивы. Вроде бы пока администрация Дональда Трампа поддерживает Эрдогана и даже поощряет его, например, сдерживая Египет в Ливии. Но, с другой стороны, Белый дом сейчас занят только президентскими выборами в США в ноябре, да, и он, наверное, пытается сделать многое, чтобы никаких боев нигде никак бы не было.
Да, именно так обстоят дела, совершенно верно. Но это одна из проблем, что, с одной стороны, вроде американцы подталкивают Эрдогана к какой-то активности и даже сдерживают его противников. Ну, а с другой стороны, Соединенные Штаты, точнее, администрация Трампа, они пытаются, наоборот, заморозить все эти конфликты, опасаясь, что их непредсказуемое развитие может повлиять на выборы в США. И проблема здесь именно в том, что американцы посылают очень противоречивые сигналы. Но это делает ситуацию как раз менее ясной. Это увеличивает неопределенность во всей этой игре.